Утешителя души истинной, ты же везде всей, и все исполняй сокровища благих, жизни подать и любви, ты вселися в ней, и очистенный от всяких скверных, и спаси Боже души наши.
Так, ну что, братья, давайте как раз вас поспрашиваем, потому что вы как раз не ответили мне. Пашенька, давай, вспомни, что я говорил.
Вы мне задавали, выходит, выучить о том, что притчу, а сейчас... О том, что там был такой вопрос о том, что... О воскресении мертвых, о том, что там, когда его собутые спрашивали, о подати кесареву.
Давай, рассказывай, давай.
О подати кесареву. Это самое, как фарисеи и судаки искали, как погубить Иисуса. А они решили спросить его, нужно ли платить подать кесареву. Потому что если бы он сказал, что платить нужно, тогда бы он бы говорил, что он против римлян. А если бы он сказал, то, если бы платить не нужно. А если бы он сказал, что платить нужно, то тогда бы, ну, он это тоже было бы, он вызвал бы против себя недовольство.
Почему? Ну ты не спеши эмоционально, просто подумай, почему?
Потому что он бы тогда вызвал бы недовольство среди евреев, потому что он говорил о том, как будто бы, что не нужно платить налоги. Но Иисус, зная их лукавство, спросил, чья это, покажите мне монету. Они принесли ему монету, он спросил их, чье изображение на них. Они сказали, кесареву. Тогда Иисус сказал им, итак, давайте кесарево кесареву, а Божью Богу. Это значит, платите кесареву то, чем пользуетесь вы от него, деньгами, армиями, но и в то же время неуклонно исполняйте заповеди Божьи. Ответ так поразил фарисеев, что они сказали, учитель, ты хорошо сказал. И также же еще был такой вопрос о воскресении мертвых. Также судукеи, которые не верили в воскресение мертвых, они спросили Иисуса о том, что был один человек, что он женился, потом жена умерла, он женился, и потом, и куда же все потом, они женятся ли второй раз уже в том мире? Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам о том, что в том мире не женится, что у Бога нет мертвых, у Бога все живы.
Ну и в чем-то уловка-то была, объясни хоть. Вы помните про судукеев?
Про кесарево кесарево?
Нет, про историю про судукеев. В чем была уловка? Когда он рассказывал, что у одного там мужчина, жена была одного мужа, он умер, да, потом мы
еще. Еще 7 братьев, да, женились на ней.
Говорили, что в том мире не
было. Нет, в чем уловка судукеев была? Зачем они вот так искушали Господа? Что они хотели добиться?
Ну, они всегда...
Ну, многоженство, может быть, что разрешено, как бы.
Да нет, здесь не про многоженство. Нет. Во-первых, надо ответить, что садукеи не верили в воскресение мертвых. Это первое. Они не верили в воскресение мертвых. Филипп, а ты что так далеко закрыл, ушел-то?
Блин.
Вот поближе садись, ушел-то. Остался тут на все. Да, они, во-первых, не верили в воскресение мертвых. И знали иудейский закон определенный. И вот они решили Господа искусить. То есть посмеяться над ним. Не веря в воскресение мертвых, они стали задавать ему вопрос про женщину и про то, что, значит, она имела... То есть она одного мужа, потом другого мужа, третьего и так далее. Да. И надо сказать, что вопрос был очень хитрый. Во-первых, не верю в воскресение мертвых, и указание на то, что чья же она там жена-то будет, если мы говорим о воскресении мертвых. На что Господь не стал ничего вот здесь конкретно объяснять, например, а указал на то, что этим ли вы соблазняетесь, да, не зная ни Писания и так далее. Во-первых, он говорит, что Бог не может быть Бог мертвых, но Бог живых. То есть Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. А по поводу брака он сразу же отмечает, что в той жизни люди не женятся и замуж не вступают, а пребывают как ангелы на небесах. Вот как ангелы на небесах. И вот в этом, конечно, есть очень золотая середина, очень четкая и ясная середина, связанная с тем, что нам, получается, Господь дает понять, что жизнь на той жизни будущего века, она не будет связана с жизнью с нашей сейчас. Нуждающиеся отношения, размножение и так далее, рождение детей и так далее, это будет не нужно, не нужно. То есть этот закон там действовать не будет. То есть человеку подобится именно к кому? Ангелу. И именно в этом он себя обретет. Могут тогда задать вопросы, которые сейчас могут... Тогда для чего брак? Да, вот могут задать вопросы?
Ну, нет. Нет таких вопросов.
Почему нет?
Ну, потому что, ну, во-первых, вообще, мы вот даже на прошлом занятии, меня и не было, но я прослушала лекцию, Христос вообще совсем по-другому описывал брак. Он был и против, вернее, не то что против, он говорил, что Моисей по жестокосердию дал вам одно письмо, а вначале было не так. И Господь говорил, что человек прилепится, оставит своих родителей, и он прилепится к жене своей, они будут одно целое. И он говорит, что о разводе вообще нет никакой речи, только если есть прелюбодеяние, и все. Другого никакого даже момента нет. Поэтому, и дальше, когда спросили его ученики, так, ну если это все так сложно и тяжело, может быть, нам вообще это не жениться? И он сказал, что каждому своему. Кто-то от рождения родился с отцом, кто-то сам на себя это принял. Вот, а это каждому как бы.
Ну и в чем же суть брака, хочу вас спросить.
Ну а как же? Для того, чтобы вот, любовь.
Человек чешет голову, это значит, любой психолог скажет, что это человек не знает.
Ну а как же любовь?
А ну вопрос все равно хотел вас спросить. Любовь.
Да.
Но я же говорю, что если человек будет как ангел пребывать, в чем смысл брака?
Ну любовь же, она не только физическая, она духовная.
Люди я не тебя спрашиваю, Саша.
Друг другу.
В чем смысл брака?
Люди учатся любить друг друга.
Вы можете сказать, в чем смысл брака?
Ну, рождение детей, может быть, продолжение.
Вот этот закон, вот то, что вы говорите, этот закон был установлен в браке для рождения детей, правильно. Про любовь это все понятно, но это неправильно. В чем смысл брака?
Я думаю, что я тоже читал или слышал, что это получается как бы проекция вот того будущего союза как бы с Богом, той любви, ну, когда уже, наверное, потом, после смерти.
Ну, это немножко возвышеннее, нежели что вы сказали. Просто одно, а с другое. Но не то, не то.
Мне кажется, цель брака – это создание семьи.
Понятно.
Ну, это по-земному.
По-земному, да. Пожалуйста, Михаил Ильичук. В чем смысл брака? Ну как тебе кажется?
Ну как люди начали...
Подождите, а как тебе кажется, в твой взгляд? В чем смысл брака?
В том, чтобы это был законный союз, который освящен Богом.
Ну это вот то же самое. Подождите, вы уже сказали. А, Филипп, в чем смысл брака?
Ну если это союз между Христом и Церковью, то значит, это суть брака, это значит будущее жизни в небесном царстве.
Все так сильно, все так вот. Пожалуйста, Саша Болгар, в чем смысл брака?
Смысл брака в том, чтобы муж и жена спасали друг друга и пошли жизнь вечную, помогали друг другу совершенствоваться.
В общем, ничего. В общем, ответ так и нет. Хотя ответ всегда, он самый главный на поверхности. И ответ он всегда лежит где? В Священном Писании. То есть, знающий Священное Писание, человек всегда найдет ответ. В чем смысл брака? Если мы с вами посмотрим слова и Господа, и апостола Павла, то у Господа четко говорится, Господу сказано, что муж и жена – это одно тело. И смысл брака – это единство, потому что тайна сия велика есть. И умом, конечно, как бы чтобы вы говорили, понять невозможно. Но как единение с Богом, порой человек не может понять и думать, либо ходить в храм, либо исправлять, либо причащать, либо еще что-то делать там. Это единство, да? А по сути своей, когда человек принимает обет монашества, да, и полностью свою жизнь отдает Христу, единение с ним, так и в отношении муж-жена, мужа и жены, это отношение единства. В этом вообще суть брака. Все, что мы сейчас смотрим на брак, на то, что там работа над собой, там труд, любовь, все это, да, это все вспомогательное. Но это, как говорится, не главная цель, это вспомогательный момент. Почему? Потому что единство, только когда муж и жена становятся единым телом, не две половины, а становятся именно единым телом, тогда достигается суть брака. Вот в чем суть. Понимаете, да?
А какая суть тут? Я не понял, если честно. Что-то...
Ну хорошо, а единство тогда для чего? Ну если какая для цель? Единства, до какого?
Какая цель?
Да.
Добиваемся какой цели?
Мы что, опять знаем, все открывается Священное Писание. Не знаете, Священное Писание можете ответить. Вспомните, кого сотворил вначале Господь?
Адама.
А вытащил кого из Адама?
Еву.
А если засунуть обратно, получается единый человек? Какая цель?
Чтобы...
Ага, вот в чем дело. Знать надо Писание, и в этом все ответы. Не философствовать, понимаете, придумывать или каким-то образом сводиться, а знать Писание правильно. Она взята из ребра, и она его часть его, и поэтому цель... Единение, потому что отошли их единство цель этого брака, вот в чем суть. Поэтому, когда муж смотрит на жену, как на просто на предмет, как тот, что рожает, заботится и так далее, он не выполняет функцию, он просто смотрит как машину, квартиру, дом. А жена смотрит на мужа, который там является кормильцем, то есть, кто работает, там трудится, обеспечивает ее любимую, а сама только живет для себя. То это тоже не единственное, просто потребительское отношение друг к другу. Каждый дает определенное благо, якобы там любовь, но суть брака не выполняется. Поэтому у евреев и была такая задача, когда они начали говорить, что один имел и умер, другой имел и умер. То есть сама суть была бессмысленного их вопроса. Бессмысленно им был ответ давать. Потому что они смотрели на женщину как на некую вещь. И хотели посмеяться, на что Господь, отойдя, четко сказал, этим не заблуждайтесь. Там же люди, как ангелы, пребывают. А не в вашем вот этих вопросах, кто и как. Поэтому суть брака – это тайна. Поэтому Господь ее не стал раскрывать и Саудукеям, и объясняя. Потому что суть человек сам понимает в браке. Либо он это выбирает, либо нет. В большинстве случаев, конечно, человек не понимает, для чего брак. Якобы все думают, что брак это для того, чтобы родить детей, ну, чтобы одному тяжело было, или чтобы немощные половые отношения, и там куча проблем, как определенно, и вот якобы вступает для этого в брак. А сейчас вообще есть партнерские отношения, прямо называют отношения, партнеры. То есть, когда они там друг другу, как партнеры, помогают в общем каком-то деле, достигать какой-то цели. Но в этом все брак не имеет смысла. Брак – это то, что Богом соединено цель, то есть муж и жена благословлены, и теперь они стали единым телом, единство, единое тело. И это единство, что они единое тело, стало выражаться всегда в их детях. Это всегда, то есть чтобы так материально немножко нам понять, выражается в детях. Когда рождаются дети, они имеют как ДНК отца, так имеют ДНК матери, и привычки, характер, это все выражается. Даже болячки и таланты разные, все в их ребенке. И поэтому ребенок, вот на вас каждый может смотреть, это единство ваших родителей. Понимаете? То есть каждый из нас, надо каждый из нас посмотреть, это единство моих родителей, я смотрю, это ваших родителей. Дети – это единство родителей. Материально, чтобы можно было увидеть, пощупать и посмотреть. А цель, конечно, в глубоком единстве. Понимаете? Но для того, чтобы к этому прийти, надо понимать очень важную вещь. Зачем человек женится? Вопрос. Зачем замуж выходит? Вопрос. И если они отвечают на этот вопрос, тогда будет единство. А если не отвечают, а просто влюбленность, там, ну, понравился мне человек, ну и так далее. То есть, понимаете, просто вот захотелось мне на эмоциях. Но когда человек понимает, как монашество принять, да, как священство принять, как когда он идет, ему говорят, ну надо профессию получить, ну какую-то, может там это. А ты что хочешь-то сам-то, что ты хочешь? Я не знаю, что я хочу. Значит, ты еще ни к чему не готов. То есть вот вся наша проблема. То есть мы не задаем себе вопрос, чего мы хотим. И от этого все наши проблемы. То есть если человек понимает, что он хочет, то он и достигает того, что хочет. Например, у человека есть четкое желание стать священнослужителем. Он поступает в семинарию, он трудится, полагается на Господа и в конце концов станет батюшкой. Правда, да, станет, потому что Господь видит его истинное желание. Хорошим батюшек стоит? Да, хорошим, потому что он именно хочет быть священником, служить Господу Богу. Понимаете? И у него такое желание. Если у человека желание стать монахом, например. И он говорит, я хочу быть монахом. И тоже проходит трудности, там, то послушником, то там, то всякое преодолевает. Но ставит перед собой цель. И в конце, став монахом, он понимает, что такое монах. Это аскеда, это воздержание, это нестяжание, понимаете? А не богатство, деньги, власть, епископство еще. Нет, монашество – это монашество. Так и брак. То есть человек хочет жениться, значит, он должен знать, что он будет любить свою жену. А значит, он должен ее любить. О, как интересно. То есть он сначала понимает, что он ее должен любить, а значит, он ее должен любить. И значит, он должен знать, что он ее будет любить. О, он должен в себе это разобраться. И поэтому, когда ему там кто-то глазки строит, он понимает, а будет он ее любить или нет. Будет ли он заботиться о ней, нет. Будет ему приятно находиться с ней, он должен для себя это понять. Потому что он еще вот хочет. Не просто там на вине чувства, там его там женщина скрутила и повела его, как это было там сказала. Нет, это все бред, который не признается Богом никогда. Человек должен сказать, вот я хочу, мне этот человек нравится, я с ним буду жить, пока смерть не разделит. И вот они живут, они стали единством. И поэтому частенько такие люди, как у нас есть еще одна заповедь, почему суть брака, почему священники второй раз не могут жениться? Это как раз отвечает на вопрос, для чего брак. А священники, как являющиеся посредниками, да, и примером, могут вступить в брак только один раз. И это показывает, что это главный союз, единство ее мужа, ее жены, матушки, батюшки, единство. Все. А когда другим, ну, вступает второй брак по немощи, там, тут плоть такая. То есть здесь получается нет единства как такового, а это определенная немощь плотская. И тогда что происходит? Попущение. Попускается. То есть, понимаете, это то же самое, как когда Кирскорик Господь попустил. И здесь попускается. Но когда целью у вас быть женой вместе и быть едины с ней, Господь видит ваше желание, чтобы вы хотели, чтобы у вас не было никакой другой женщины или другого мужчины, то, конечно, Господь, видя ваше желание, Он его исполнит, но смотрит на ваше сердце, есть оно там или нет. А если человек, он просто женился, не знает зачем и для чего, то, конечно, он может там развестись, там с другой женщиной спать, потом переспать, ну и еще там завести детей, и так жить по течению. Потому что он не знает, для чего он женился. А проблема в том, что ответственность, вот еще важный такой момент, чтобы мы понимали, что женщины, они разума не имеют, в отличие от мужчины. Это правда. Она, женщина живет только эмоциями, только чувством и некоторыми какими-то своими взглядами. Она думает, что она что-то знает, на самом деле женщина разум не имеет. если бы женщина бы имела бы разум, да, она была бы очень, как сказать, очень в этом плане практична. Она бы никогда бы там, например, была, она вот смотрела бы на мужчину бы, вот, например, бы, и говорит так, этот, как говорится, мне не подойдет.
Но есть же такие женщины.
Есть, есть. Но это, как говорится, некие единицы. Единицы момента. И то от природы. Понимаете, не путайте разум, который есть, и есть природные данные. Может быть, просто ей дано там от отца, например, он такой рассудительный, и так дано там ей, она рассуждает. Но это не значит, что у нее это связано с ее навыком. Не путайте навык, который человек, как сказал, тоже с природой. Вот есть люди такие эмоциональные, люди тихие, такие есть грубые, а есть такие, которые застенчивые. От природы такие. То есть они ничего для этого не сделали. Вот. По этой причине женщины немощный сосуд. И мужчины всегда за них несут ответственность. Понимаете, да? Почему немощный сосуд? Это нам об этом Священное Писание говорит. Во-первых, Господь призывает любить своих, заботиться. Апостол Петр, апостол Павел об этом говорит. Потом надо сказать, что сравнение мужа с женой, сравнение как человека по отношению к Богу. То есть апостол Павел говорит, женатый заботится о жене, а не женатый, как говорит к Богу. Понимаете, вот видите, какой момент? А не про жену тут говорится, а тут говорится про мужчину именно. То есть получается, что монах находит единство с Богом, а муж должен находить единство с женой. И только найдя единство с женой, он находит кого? Правильно. Видите, как все интересно-то складывается. Но если не находил, нет, с женой Бога найдет? Нет. Поэтому в храме мужчин меньше, чем женщин. А женщина всегда ищет. Если она в мужчине, то она батюшке будет искать. Ну, какой-то пример, то он будет через благодать там будет приходить. А закон устроен так, что благодать сердцем Господь дает мужчине, а через мужа благодать переходит на жену, на женщину, на жену. Вот. И по этой причине мужчина должен понимать, зачем он вступает в брак. Вот. Это самое важное. И если он будет понимать это, тогда его жизнь будет счастливой. Да, она будет тяжелая, там трудности, болезни, как у всех. Печали и радости, да? Но сам мужчина будет счастливый в браке своем. И ему не захочется искать какую-то другую женщину. Потому что он будет наполнен своей женой. Почему? Потому что они стали единое тело. Единое тело. И их общие дети, и все, это единство сохранилось. И у мужчин цель уже другая. Не искать какое-то развлечение земное, да? А двигаться к кому? К Господу Богу. И он начинает совершенствоваться, развиваться через это. Но если он единственной женщины не нашел, он деградирует. И его болтает туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. А женщина сделать ничего не может, потому что является всего лишь ребром. Видите, как момент. Ну что она может сделать? Ничего не может она сделать. Женщина не может вырасти, даже детей не может вырасти нормально. Отец может дать им, женщина не может. Она может дать им любовь, какую-то заботу, но вырастить их, как людей, которые будут двигаться по жизни направлению, не может. Либо ей надо будет вообще, но все равно не получится, потому что она будет туда-сюда, она не будет все равно понимать, как это, она будет жить чувством определенным. Как ей кажется, как надо сына воспитать, как дочь, ей бы так, когда так. Ему кто-то советует, она может прислушаться. Частенько бывает, Господь каких-то дает мужчин, которые советуют. И женщина прислушивает, помогает. Вот так Господь ведет порой, чтобы воспитать детей, когда она одна осталась. Мужчина же может сам воспитать. Но опять какой мужчина? Если который был главой семьи, он прекрасно с образованием детям и даст научит их. А если он балдел, там гулял, развлекался, то он своим детям ничего дать, конечно, не может. Только бред. Вот и все. По этой причине иудеи так и смотрели на брак, и на разводное письмо, и так далее. И поэтому Господь говорит, вы не понимаете суть брака. Суть брака не понимаете. В чем суть-то его? Изначально так не было. Не было так изначально. Господь сотворил их, то есть мужа и жену. И они первыми появились. У нас не было монахов в раю, понимаете? Был один человек, там не было. Господь сотворил. Причем он сотворил жену Адама, когда тот грустил, понимаете? И он понимал, что ему она нужна, чтобы через нее прийти к нему, к Богу. Как все интересно, да, получается? Поэтому жена нужна мужу для того, чтобы он пришел к Богу. Вот в чем дело-то, мои дорогие. Вот и все. Вот чувство, вот оно. Понимаете, суть брака? Прийти к Богу. А Бог только в единстве. Поэтому Господь больше всего всегда переживал, знаете, за что? За вот это измену, за прелюбодейство. Он говорит, кто отрекется от меня в этом грешном прелюбодейном мире, Господь, помните, говорит, не будет не исповедовать меня, то есть от того и я отрекусь. Не зря Господь постоянно подчеркивает прелюбодейный мир, который изменяет, который предает. А это страшнее всего. Именно прелюбодейство, измена. Как у нас, вот смотрите, сколько здесь разных религий, вер, там непонятно что. Это что же, по-моему, прелюбодейство? Так и в отношениях. Вот. А мы дети, да, дети, вот именно, как бы нам через детей всегда вот видно, когда там отец разошелся с матерью, мать с отцом, и дети страдают и как бы чувствуют то, что чувствовал Господь. Момент. Да. И они как бы чувствуют это. Вот так. Поэтому суть брака была в единстве. А то, что о чем говорили судукеи, это была такая насмешка. Показать по закону Моисееву, понимаете? Восстановление семьи и так далее. Потому что это был закон Моисеев. Закон Моисеев. И этот закон касался именно его избранного народа. Избранного народа, который должен был обязательно существовать и жить, чтобы он не ассимилировался, поймите меня, не ассимилировался. Но почему-то мы помним Яким и Анну, которые всю жизнь прожили, Елизавету и Захарию, у которых не было тысячи жен там и так далее. А почему-то в одной семье родился он креститель, а в другой вообще Пресвятая Владычица Небесная. Понимаете, им их поминают постоянно, если жить Яким и Анну. Понимаете, самый простой ответ всегда находится рядом. А мы пытаемся залезть куда-то в другое поприще, понять какие-то другие вещи. А вещи очень простые. Чтобы человек был счастливый, он должен заботиться о домашних своих. Потому что апостол Павел говорит, кто не печется о домашних своих, тот отрекся от Христа и хуже неверного. Вот и все. Получается, человек, который заботится о своих домочадцах, о жене, о детях, он будет заботиться о других людях. Все равно. И будет делать добро, и будет развиваться. Понимаете, то есть все тут просто лежит по-простому. Почему женщины в основном в храме находятся? Знаете почему? Потому что каждая женщина заботится о своих детях. Заботится. Мало матерей, которые бросают детей. Есть, конечно, бросают, но мало. А в основном матери своих детей заботятся о них и воспитывают. Поэтому, исполняя эту заповедь, Господь их приводит к себе. Они приходят в храм, молятся, и там в храме они обретают что? Покой. Обретают покой. Но к Богу женщина приходит через мужа. Через мужа. И только если женщина, поймите меня, осталась, поймите, какой-то момент такая одна, либо она вдовой осталась, ее Господь может утешить, либо если муж там изменил, ушел, и она все-таки при всем этом осталась и посвятила себя на служение детям, да, то Господь ей будет помогать. То есть он ее как бы не оставит, напомню. А вот у мужчин такого нет. Мужчина должен сам все делать, развиваться. И у мужчины два пути. Либо жениться, либо монашество принять. Третьего ему не дано. Если мужчина сидит как бы между небом и землей, то есть ничем не занимается, он просто что? Деградирует. Понимаете? Просто деградирует. Потому что у него нет какого-то определенного развития. Он не знает, о ком ему заботиться, что ему делать, и все, и вся его жизнь устремлена только на него самого, на этого мужчину. А это его еще хуже, потому что он радость может найти, купить себе машину какую-то, куда-то съездить, да, посидеть с друзьями, посмотреть футбол, ну что такое мелочная радость. Но он может чуть-чуть успокоиться в этой радости, а потом опять его вот это, как-то вот это не уныние, но что-то наподобие такого съедает вот это вот.
Совесть.
Да не, не совесть, а вот сама пустота жизни, понимаешь, пустота жизни такое. Потому что мужчина должен чувствовать наполненность жизнью. А наполненность, ну, как раз видит воспитание детей, любви к своей жене. И поэтому мужчины эти хотят, например, достигать, они работают, они трудятся, там, строят дома, получают какое-то образование, дополнительную работу, проводят время с семьей, там, родственникам помогают. Священник вообще всем служит, то есть он вообще занимается всем. И он наполнен в этом. Понимаете, это так все это связано. Вот. И для того, чтобы человек такую жизнь жил, ему надо, конечно, прямо вот с нуля начинать. Вот вам говорю, вот вы молодые ребята, еще не женившиеся, у вас как раз вот есть путь жизнь счастливо прожить. Понимаете? Но для этого вы должны именно для себя понимать, что вы хотите. Именно этот главный вопрос должны ответить. То есть вас не должны вести феромоны, какие-то эмоции, да, какие-то моменты, влюбленность, эмоциональность, вы должны понимать вообще ответственность. Вот. И вот эти ребята, я считаю, вот эти мужчины, которые, вот, например, общаются с девушкой, да, и вот если он ее там склоняет к близости, до брака, то есть у него видно голова занята другими делами. Но если он понимает ответственность и понимает, нам лучше быть на расстоянии, потому что он видит свою слабость, например, но говорит, что до брака, то это говорит о его серьезности. О его серьезности. Тогда из него, конечно, хороший муж выйдет. Вот так. Вот это как раз мы с вами как раз эти вот немножко про эти вопросы. Дальше не забываем, что там была еще там заповедь по поводу возлюби ближнего своего. Давайте я вас поспрашиваю. Помните, да, спросите, какая из наибольших заповедей была? И что Господь тогда ответил?
Возлюби ближнего своего, как самого себя.
А вторая заповедь?
Возлюби Господа. Вот. Две основные заповеди.
То есть здесь именно Господь показывает всю суть, самую главную суть, именно в любви. О чем вот сейчас вы говорили нам? Вот. Потому что для того, чтобы возлюбить Бога и ближнего, нужно быть едино в семье. Я посмотрел, как вы бы любили ближнего, если у вас в семье проблемы были бы.
Ну, все бывают всегда проблемы.
Нет. Проблемы связаны с тем, что когда муж ушел, развод, измены, и тогда по-настоящему любить ближнего сложно.
Сложно, да.
Вот, понимаете? А Господь нас призывает к какой? Высокой любви. Понимаю, именно, а не вот такой.
Но когда ты счастлив, всегда легче любить.
Правильно! Но это счастье, это тоже надо заработать.
Конечно.
И именно об этом и говорится. А для того, чтобы заработать, должна быть цель, куда мы движемся, к какой цели мы идем. И поэтому здесь все связано, да, сначала кесарево, что тоже очень важный момент, это, там же все эти вопросы, они очень были близки, потому что Господь нам показывает, то есть, что мы должны делать, то есть, умом опять должны соображать, то есть, вот есть кесарево, и мы должны выполнять, а есть Божие, и мы это должны выполнять. То есть, есть вещи, которые мы необходимо выполнять. И выполняйте это. То есть Господь говорит, выполняйте это. Вот. Но, искушая его свободным, Господь, конечно, говорит приоритет именно к Богу. То есть он говорит Божье обязательно. Но и кесарево тоже исполняйте, потому что вся власть от Бога. Что мы апостол Павла видим, Священное Писание, встречается. Вся власть от Бога. Так уж установлено. А дальше уже Господь именно тему проводит про брак, и уже в конце тема подводится к возлюби ближнего своего. И возлюби Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумением. Ну, конечно же, вот просто так сказать, возлюби Бога своего всем сердцем, всей душой и разумением, очень тяжело. Если к этому не подойти. Понимаете? Не может человек по-настоящему возлюбить, если не подошел к этому. И в семье вот у нас тоже, когда человек идет, стремление тоже к единству, цели тоже, он идет и проходит этот путь. И вот через это там истинная любовь рождается, и к Богу идет. И тогда у него, как вы правильно говорите в конце, вот это яркое искренняя любовь к ближнему. Она еще самая главная такая, знаете, как она детская такая еще, простая. В ней нету головы, мозгов нету. То есть человек не думает, а просто любит ближнего своего. Просто любит, по-простому. А в этой любви самое интересное, что он не просто как-то сочувствует, ну мы все тяжело живем, а именно здесь и есть радость за него, и сопереживание, и поддержка, и так далее. Это все. Вот так Господь дал ответы Саддукеям, Ритиадам, фарисеям на те вопросы, которые они ему задавали. И вопросы эти имеют, конечно, очень такое большое значение. Потому что, вот видите, мы с вами потихонечку подходим уже, как говорится, к изучению страшной седмицы Господа, вот его служения. Но важно нам, конечно, понять, что вот иудеи того времени, да, они очень держались за обрядовую сторону, очень держались, за какие-то традиции, которые нужно было обязательно исполнять, и тогда все будет хорошо. А Господь эти традиции ни во что не изменил. То есть, если надо ближним помочь, это было важнее. Забота важнее. Уступить важнее, нежели исполнить какой-то там обряд. И вот именно на это он всегда и показывал, то есть упор делал. Хотя Господь посещал все праздники, да, и на Пасху был, мы видим, да, и все обряды он выполнял. Все обряды выполнял.
Может, не надо было обряды выполнять, там же был свят.
Нет, я понимаю, но он, понимаешь, это же он по-человечески своей природе все это выполнял, да, он все это делал. Но для него эти обряды, как бы он показывал, они не имели такого значения. Они занимали второе или третье место, а на первое место были забота о ближнем. И Господь, мы видим, он никому не отказал в помощи. Практически ни одного случая. Единственный момент, вот это... про женщину сирофикиянку, да, которая долго шла, просила его помочь, а Господь якобы не обращал внимания, шел дальше. Да. Она язычница была. Она была язычница. Но Господь так специально сделал для того, чтобы его ученики, апостолы, увидели это. Чтобы они увидели ее веру. Чтобы они увидели ее смирение, что не было у них. Они считали себя богоизбранным народом. И самое главное, значит, что они увидели? Ее упертость достигать цели. Идти к своей цели, поймите меня. То есть для иудеев цель не нужна. Они обряд сделали, и все, можно заняться своими делами. А она шла к цели. А он не отвечал. А она шла, она сама просила. То есть это как молитва. А он идет и идет. И просила. Даже апостолы стали умолять: Господи, ну, как говорится, отпусти ее. А Господь стал показывать ее уровень смирения. Он говорит: нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса. Дети, как это еврейский избранный народ, который мало что соображает, надо обучать. А псы — это язычники, которые поклоняются непонятно кому. Живут неправильной жизнью. Но она говорит слова, которые, понимаете, он говорит: ну и псы, пытаются от крох, столов Господ. И тогда Господь сказал, воскликнул: ох, как велика твоя вера, женщина, да будет тебе по вере твоей. И тогда дух этот бесовский от дочери сразу отстал, и она выздоровела. Вот так. А почему так Господь воскликнул по-человечески? Потому что этого не видел среди иудеев, среди богоизбранного народа. Вот и мы с вами в храме стоим, молимся, да? Все знаем, все истины знаем. А почему не живем счастливо? Вот вопрос задается нам. Вот вы тоже, кстати, вот нам вопрос: а почему мы несчастливы? Почему мы не имеем вот этой такой радостной, благодатной любви? Мы же не язычники там, да? Не эгоисты какие-нибудь, там, не знаю, там, не блудники, ну, как все, которые не грешники, в прямом смысле. Но почему мы так вот не имеем такой полноты? На вопрос. А ответ простой. мы этого не хотим, потому что у нас этой цели нет. Цели нет. Вот в чем суть-то. Если бы у нас была бы цель счастлива, мы были бы счастливы. Но у нас нет этой цели быть счастливым. У нас цель не понять какая. У каждого. А цели быть счастливым нет. Почему? Вот и вопрос. У кого это есть цель, как это с Рефикиянка, да, тот становится счастливым. Вот правда, становится счастливым. И Господь его ведет. Но когда у человека нет этой цели, то и, конечно, чтобы к счастью, это надо прийти, но человек с этой идеей, он не сойдет, он будет все равно идти, потому что он хочет быть счастливым. И будет к этому идти. Через тернии, как говорится, к звездам, но он к этому придет. И Господь ему это счастье даст, даже здесь на земле. Потому что у этого человека есть цель. Помните, говорится, стучите и отворят вам. И стремитесь, потому что нет такого. И вот именно главная проблема, цель наша, какая наша цель. Почему вот эти имя брака я вас спросил, какая цель? И у каждого по-своему. Чуть ли не определение, там какие-то общие вещи. Это общее. Как вы знаете, что солнце утром встает, земля крутится вокруг солнца. Ну, это можно общие такие вещи говорить. А цель, какая конкретная цель?
Единение.
Ну, понятное дело, сейчас, да, скажешь, единство там, да, между мужчиной. А так-то вот, это должно исходить от сердца. А для того, чтобы это было, то есть у молодого человека уже есть представление о своей жизни. У молодого точно оно есть. И он уже знает, чем он хочет. Вот у меня друг есть один батюшка, да, который сейчас идет, крутую цель у него. И он ее прям, она прям четко, все выполняется, что было в его сердце. Понимаете, прям вот все идет, как в его было это, в сердце. И Господь дал мне по сердцу моему, восклицает про этот царь Давид. А страшнее, когда этой цели нету, когда не знает, просто ничего нету. И тогда лукавый приходит и уже вам показывает ту цель, которая ему выгодна. Понимаете? И вот это уже все и направляет нас на такие другие вещи. Сворачивает нас с пути. Помните сказку, когда встает путь? Идешь туда. То есть и ты знаешь результаты, какие идут. Понимаете, а почему это в сказке народной есть такие три дороги, да, ведутся? Потому что человек без цели, он не знает, что он хочет. Потому что когда у человека есть цель, он не смотрит, куда он идет, уже конкретно, куда ему надо. А у нас в сказке показано, что человек определяет, что он еще, как говорится, не выбрал, что он хочет. А для того, чтобы ему выбрать, что он хочет, он должен быть с Господом. Он должен быть с Господом. Он должен ему открыть свое сердце. Да, Павел? Ну, вот. И тогда у вас появится в жизни цель. Конечно, надо больше про вас, молодых студентов, говорю, потому что у вас жизнь, она, понимаете, она только вот началась, и вы можете прожить просто всю жизнь счастливо. Про человека, который уже живет, он просто может переосмыслить и поменять свою жизнь. Вот, если про вас говорят, вы можете просто поменять и стать счастливым. Но это надо делать, менять, кто захочет. А у вас все с чистого листа. И это самое лучшее. Потому что с чистого листа можно сразу нарисовать что-то красивое. А не стирать, потирать, потом заново рисовать. Понимаете? Помолимся.
Достойно есть всякого истину, блажедите Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истения Бога Слово Рушию, сущую Богородицу Тебя величаем.
Спасибо, Господи.